Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 10-е, 19-го. И если для вас нумерология это что-то значит, вот вам, пожалуйста, красивое сочетание 10-го и еще и 19-го. Доброе утро, я приветствую вас. Ну, как сказать «доброе»? Это, конечно, субъективный взгляд на вещи. Может быть, и не «доброе», но в любом случае я вас приветствую. Во всяком случае, если говорить о статистике, то с этой точки зрения оно доброе, ибо счетчик снова работает. Вчера в нем поковырялись отверткой и починили. 177 005 автомобилей прямо сейчас уже на московских улицах и магистралях. 11 900 такси, 16 699 каршеринга, 407 согласованных, 99 несогласованных. Каждый день минус одно несогласованное перекрытие. Что это означает по факту? Это означает по факту, что плюс одно согласованное. Ну, я так думаю. Ну, просто как-то вот эти самые перекрывальщики успевают каким-то образом эти самые перекрытия согласовать. Вот что мне кажется. Так, 53-52. Это впервые на моей памяти. Впервые на моей памяти скорость движения в центр превышает скорость покидания центра. 53 километра в час, так вы въезжаете, и 52 километра в час, так вы выезжаете. А все почему? А все потому, что здесь все самое важное и интересное в центре. Потому что это действительно правильно сейчас въезжать. Ну и к тому же, это можно делать быстро, вот в это время, правильно? Или неправильно, я думаю. Но мне кажется, да. Кстати говоря, АвтоВАЗ вчера нет, не прислал, вы спрашиваете. Ну что, в 10 в 11 была рассылочка от АвтоВАЗа по новостям? Нет, рассылочки не было. А я вам скажу, что они хотели в 10 в 11. В 10 в 11 АвтоВАЗ хотел дать то самое опровержение, которое мы с вами получили после 7 здесь в эфире. Если вы знаете, вчера мы с вами совершили маленькое чудо. Извините, можно отвлечься на секундочку, чтобы проснуться. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Это предельно просто. Но если вы знаете, что есть из себя представляет Телеграм, тогда подрубиться к нашему бот-мессенджеру это очень просто. Говорит МСК-бот в одно слово. Но еще, конечно, ресурс не менее, а я бы даже сказал, более важный, потому что здесь, в нашем бот-мессенджере, пишете только вы сюда, и все, на этом для вас все заканчивается. Ну, это интересно, конечно, но не информативно с точки зрения получения информации, вы ею делитесь. А есть ресурс, где мы делимся с вами информацией, причем в колоссальных объемах. Колоссальнейших объемах. Вот тут уже мы для вас стараемся. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК». Тоже в одно слово, тоже латиницей. И тоже как слышится, так и пишется. Осилили бот-мессенджер? А я вижу, вы его осилили. Осильте и телеграм-канал, вам зачтется. Димон Лимон, Надежда Ша, Михаил деревенский парень, Ковроль. Хотел бы я тут вымышленных еще друзей каких-то придумать, но пока что это все. В Telegram-бот-мессенджере это то, что я сумел наскрести там. Но оно и понятно, ребят. Ну, поверьте, я понимаю вас прекрасно. 6.08. Это где же видно, чтобы в такое время уже и активничать в телеграмах разных? безусловно, есть еще ресурсы. Конечно, обязательно я с вами поделюсь ими.
В движении.
АПС присылает здесь бланк телеграмма. Да, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Мы сочетаемся в Искалт и ничем-нибудь аузами законного брака. Извините, если я начал читать текст телеграммы зря, и это была какая-то семейная реликвия, и я зря вынес ее на обсуждение всенародное. Но зачем тогда вы мне ее присылали? Алексей Гаверин, я приветствую вас тоже. Подключился только что. Ребят, рубрика «В движении». Во все остальное время после 8 утра, а местами даже и после 7, эта рубрика означает, ее можно переименовать в рубрику «В стоянии». Ну, или в смысле «В движении», но рядом с этой рубрикой появляется звездочка, а внизу сносочка «Сарказм». Ну, это «В движении» — «Сарказм». А вот сейчас это фактическая рубрика «В движении». Она призвана собрать информацию о том, как вы влетаете, как вы мчитесь по направлению к центру Москвы, а я не вижу здесь других центров притяжения, кроме как въезжать в столицу. Вот расскажите, как вы это делаете. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира по 495-му коду. Сегодня тот самый день, четверг, когда должно быть тяжело, но мне кажется, что вы стартанули немножечко раньше с вот этим самым «тяжело». И вчера вечером мы действительно столкнулись с нашим самым старым, злейшим и непреодолимым врагом под названием дождь. Ну, такой дождь, не ливень даже, а просто дождец. И, конечно, 9-бальные, а местами 10-бальные пробки мы наблюдали. Хотя, может быть, были еще какие-то причины, вы о них знаете. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Как у вас там?
Я двигаюсь по орбите, а не в центр. Потом выйду из гравитации притяжения Москвы и на Ригу. Движение нормальное.
А по орбите хорошее. Какой? По Садовому, третьему, МКАДу?
Не, по МКАДу, по МКАДу.
По МКАДу.
Вот, да. Ну и, может быть, мало приветствующих вас утром, потому что движение, оно есть. Сами сказали, стояния нет.
Пальцы не работают. А да, штурман спит еще рядом. Она посапывает, ее сложно будить, потому что, ну, себе дороже.
Но в такое время не все за штурманами выезжают.
Это правда, это правда. Хорошего дня вам, хорошо доехать. Спасибо, да. Может быть, знаете, что вчера случилось, с чем связан коллапс? Мы точно знаем статистически. У нас наши хорошие друзья и добрые коллеги ЦУДД нам эту статистику поставляют. Вторник и четверг тяжелые дни. Вчера среда была. Что случилось? Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Сейчас проехал, сейчас уже на дороге, на Ленинградке, она шикарно летит. Но буквально еще 10 минут назад в жутчайшие пробки попал, вообще ужас.
Где?
Все дети встали, жена встала, все два санузла на первом и втором этаже здания.
А в этом смысле?
И готовятся к школу.
И тут в этот момент думаешь, может, чертовой бабушке кабинет и еще бы один санузел завести?
Я уже думал, пойду на кухню умоюсь, да пойду
или,
где-нибудь.
Или люфт-клозет во дворе настроить. Знаете, как в Амстердаме есть такие штуки, вот ты идешь по улице, и вдруг ни с того ни с сего писсуар стоит. Вот просто, ну ни с того ни с сего, просто стоит вот фактически писсуарчик. Такая вот ширмочка, вот прямой угол, знаете, прямой, 90 градусов. 90 градусов, предположите, и вы, получаете, как бы смотрите в вершину этого угла. Вот таким углом, ну, по 50 сантиметров перегородочки, такие вот, ниже роста человека. И все это венчает посередине писсуар. Ну, в смысле, что предполагается, что лучше так, чем где-нибудь в подворотне или в арочке на стену. Лучше так, наверное. Но нам бы казалось, может, чуть прикрыть. Так вот, я к тому, что в какой-то момент можно даже перенимать западный опыт и настроить что-нибудь такое себе во дворе на радость соседям. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, Ром, Ковроль.
Доброе. Да, Ковроль.
Ну, мытище пока у нас все свободно, да, то есть как бы рановато, еще минут 30, наверное, будет свободно. У меня такой вопрос, точнее, смутное подозрение меня терзает. Уже вторую неделю заканчивается, как на внутреннем КАДе, вот от Ярославки в сторону Щелчка, стоит на асфальт и незаметно движение, что кто-то будет новый класть. Может, теперь уже все, и мы теперь будем ездить по такому срезанному, то есть они все больше и больше срезают, просто и все.
Вы знаете, вы, может быть, застали времена, когда дороги, ну, плохо чинили. Ну, прямо скажем, плохо. Или такое бывало где-нибудь в регионах. Вот ездишь, плохие дороги, а потом попадаешь на участок, где вот этот вот идет зубастый аппарат, который срезает верхний слой асфальта, и такая получается насечечка. Ну да, немножко вводит тебя, резина ловит эти бороздочки и чуть-чуть вводит. Но при этом ты едешь без ямы. Я вот думаю, а может быть, Ну его нафиг вообще новый асфальт. Вот так вот поснимать везде ровненько и оставить.
Вот, это, вот у меня тоже такое смутное подозрение, потому что я застал еще незабвенные времена Юрия Михайловича, да, то есть,
да.
То самое. И тогда с этим делом было очень строго, да, то есть, как бы, и если было срезано, то надо было немедленно положить новый асфальт, да, то есть, и это выполнялось. А сейчас почему-то как бы все срезают, срезают.
Вы знаете, я вчера по долгу журналистской службы, а вы сегодня утром сможете познакомиться тоже с этими данными, я вчера познакомился. Оказывается, наши российские военные в Сирии наводят коммуникации со скоростью 1 километр какие-то связи и то ли 1, то ли 2 километра в сутки дорог. Дорог! Я вот думаю, может, нам нужно обратиться за помощью к Министерству обороны, чтобы они здесь...
Не, ну так это... Нет, вообще, на самом деле, наши поезда самые поездатые поезда в мире, да? То есть просто да. Как бы они где-то стоят на запасных путях, я так понимаю, да? То есть, ну, потому что непонятно.
Это правда. А в чем причина вчерашнего коллапса была? Вот вы вечером передвигались вчера, знаете?
А нет, видели? У меня, кстати, нет, у меня работа такая, я выезжаю вот 5:30, а возвращаюсь уже в 2:30, поэтому этот вечерний коллапс я не застал.
Счастливый?
Ну, радость.
Счастливый человек. Вот я вчера Яндекс спрашиваю, сколько мне нужно будет ехать с юго-запада со своего на метро аэропорт. Он мне говорит, 1:08. 1:08. Я говорю, окей, хорошо. 1:08 я успел проехать Кутузовский и съехать на третье транспортное кольцо и еле-еле дополз до Москва-Сити. Вот это был 1:08 прошел. Потом после этого еще 1 час с лишним я пилил туда, куда мне нужно. И, честно говоря, и не сказать, что очень много аварий. Буквально парочка, все, одна на Беговой, одна где-то у Ленинградки, У меня такое ощущение, что дорожные работы сейчас делают все то, что обычно делаем мы. Я имею в виду, выполняют ту функцию, которую выполняем мы, устраивая миллиард ДТП. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. У меня вчера взвигался в вашем направлении, как вы, но как раз наоборот. Очень неудачно. Получилось, что товарищ застрял в центре, позвонил, говорит, ребенка не могу встретить, больше ты. Я говорю, разворачиваюсь, поехал. И довольно-таки в том же направлении удачно проехал, ну, через Крылатское, вот это вот, через народное ополчение,
да.
Вот. А насчет ремонта, если коснулся, да, то вот едешь, и ямочка небольшая, человека два с одной стороны, человека два с другой стороны, в оранжевой яркой форме машется, есть ямка, и человек пять ее заделывает.
Я понял. Ну, нет, естественно, спасибо, извините, спасибо, я просто, знаете, о чем подумал? Сейчас забуду. Подумал и забуду, поэтому закрываем эту тему.
Моторы.
И заново ее открываем. Скажите мне, пожалуйста, назовите мне основные для вас проблемы в московском трафике. Вот как только вы садитесь за руль, перед вами раскрывается широчайший спектр проблем впереди. Как сказал один человек, который в структурах МЧС работает, да, нужно точно понимать, осознавать это, что все, что окружает тебя в мегаполисе, так или иначе старается тебя убить. Так или иначе. Хочет тебя убить. Почти все, что окружает тебя в мегаполисе. Ну, кроме чрезвычайных служб, конечно, военных. Да, безусловно. Вот пишут, наши военные могут вообще все. Абсолютно согласен, Сергей Васильевич, правда. И сирийский пример я привел не зря. Потому что, когда вот такое смотришь на это, на фактическую работу, то, как парни работают, и думаешь, елочки, давайте пригласим сюда тоже, пусть нам наведут вот это вот все. И я думаю, что делают они это вовсе не за те бюджеты, за которые делают это у нас здесь, в Москве. Но сейчас речь не об этом. Основные проблемы, которые вы видите, здесь вы видите, вот вы сели за руль, и сразу перед вами спектр проблем, целый веер проблем. Назовите общие какие-то вот лично для вас. 7373-948. 7373-948, телефон прямого эфира. Это могут быть фактические проблемы, в смысле, ну, как с имуществом. Движимые и недвижимые. Движимые проблемы и недвижимые проблемы. Движимые, может быть, такси, каршеринг, пешеходы, электросамокатчики. Недвижимые. Ремонт, бесконечное ДТП. Потому что ДТП – это уже некая недвижимая проблема, потому что она перманентно присутствует всегда и постоянно. Секундочку. Я посмотрю сейчас. Смотрите, время у нас 6:18. Давайте же окинем мысленным взором Московскую кольцевую. Раз, два, три, четыре, пять. Но это масштаб у меня такой большой масштаб, что, может, не все значки рассыпались на отдельное ДТП. Это аварии. Ну, прямо сейчас. Третье кольцо тоже 3 или 4 штуки я сейчас вижу. Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Денис, Москва. Ром, ну, проблем-то в принципе нет, но ремонтируют. Но когда-то все равно надо ремонтировать эти дороги.
Секундочку, как называется ваш препарат, который вы принимаете, что у вас проблем нет вообще? Секунду, расскажите, как это нет у вас проблем?
Рано выезжай, нет, я имею в виду по дороге, там вот по подорожной ситуации проблем как бы таких нет. Рано выезжаю, рано возвращаюсь, поэтому вечером не застаю. А так, если стою в пробке, ну, стараешься не обращать внимания просто. Уже ну, привычка. Ну, мы живем в Москве, пора к этому привыкнуть.
Вы просто никогда реально никуда не опаздываете, значит, никогда никуда не спешите, значит, никогда не нервничаете за рулем.
Поздно, ты понимаешь, Ром, ну, если я куда-то опаздываю, я поеду общественным транспортом. Я реально вот говорю.
И что, быстрее будет? Есть такой опыт. Вот у меня быстрее. Вот у меня быстрее получается только в том случае, если я технически нахожусь у метро, и если технически то место, куда я еду, находится либо на одной ветке со мной, либо там в одной пересадке от меня, и финишная точка находится тоже у того метро, куда я доеду. Как только нужно задействовать маршрутки, троллейбусы и все остальное, время добирания туда ровно такое же, как на автомобиле. Вот прям даже дольше.
Я могу сказать, что если у меня находится не у метро, то я беру, ну, такси.
Во. Такси. И по выделеночкам тогда.
По выделенке, естественно.
И тогда по выделенке есть такое дело. Про человечков, заделывающих яму, это был рассказ про Японию. Спасибо, Владимир. На работу нужно ехать, а так бы фиг бы я стоял бы в пробке, если бы не она. Мазбордус. Хорошо, спасибо. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Основные проблемы. Давайте я сейчас вам эти проблемы попробую накинуть. Давайте. Значит, смотрите, я разделю на три кластера. Три кластера проблемы. Человеческий фактор. Человеческий фактор. Сюда мы отнесем такси. Каршеринг. Каршеринг отнесем сюда. Ну, что еще? Такси-каршеринг. Такси-каршеринг. Нелепые водители там и все вот это вот. То есть это человеческий фактор, но наш с вами водительский человеческий фактор, да? Потом, недвижимые проблемы. Это ремонт дорог. ДТП. ДТП – это, безусловно, я сейчас рассматриваю не отдельное какое-то дорожно-транспортное происшествие, а вообще как явление. ДТП как явление. Ремонт дорог, не только ремонт, но и строительство новых, эстакад. Давайте включим сюда все. Ну, то есть, такие вот недвижимые проблемы. Все, что связано с дорожным строительством, и все, что связано с нашей деятельностью на дорогах, ДТП и прочие вещи. Это будет второй кластер. И третий, наконец, сектор проблем – это организация движения. Организация движения. Вот что сюда мы включаем. Выделенные полосы, камеры слежения, платные парковки, одностороннее движение настроено там, где раньше проезжали, в две стороны, и все вот это вот. Это выделяем в третью секцию проблем для вас. Для меня это вообще не проблема. Вы можете выбрать что-то одно, потому что голосование учитывает только уникальные звонки. То есть первый ваш звонок будет учтен. Вот и давайте проголосуем. Первая позиция. 134-21-35. 134-21-35. Человеческий фактор, эти самые движимые проблемы. Такси, каршеринг, сумасшедшие люди за рулем. Для вас вот это и есть главная проблема, когда вы находитесь в движении в своем автомобиле за рулем. Когда вы садитесь за руль и воображаете себе, ну, точнее так, опасаетесь, вот с чем бы я не хотел сейчас сталкиваться, вот именно с этими вещами. Такси, бешеные доставщики, да, чрезвычайно важных, ну, такое ощущение, что они государственную почту, что они фельдъегери на портерах, на вот этих маленьких грузовичках гоняют с такой скоростью, с такой молниеносной, с такими перестроениями и так дико, ощущение, что они реально везут ядерный чемоданчик. Куда-то нужно сейчас срочно нажать на кнопку, и этот чемоданчик нужно довезти, а если не довезешь, мир рухнет. Такси, каршеринг, портеры, коммерческая извозка, все вот это. 134-21-35. Недвижимые проблемы. Строительство дорожное, ремонты бесконечные, ну или конечные, неважно. Дорожно-транспортные происшествия. В результате ерзания тех самых такси, каршеринга и портера. Это вторая проблема. 134-21-36 тогда проголосуйте по этому телефону. Не голосуйте. Просто позвоните. Голосовать не нужно. Нет, мы здесь не на дороге. Здесь нужно просто набрать номер телефона. 8495-134-21-36. Ну и, наконец, Организация дорожного движения. Вам больше нравится хаос. И поэтому, когда движение пытаются организовать, не всегда получается. И вот это для вас проблема. Камеры, слежение за камерами, слежение за скоростью, за тем, чтобы не переехать разметку стоп-линии, чтобы не остановиться на вафельной разметке, когда уже красный включился, чтобы не блокировать движение, на выделенку не попасть. Вот это основной стресс-фактор для вас в момент того, когда вы за рулем. 134, 21, 37 тогда. 134, 21, 37. То есть деятельность организации, занимающейся организацией дорожного движения. Вот это для вас главный стресс-фактор. 134, 21, 37. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Ну, ситуация такая, что, ну, я недавно за рулем, всего лет 35, вот.
Да,
ну,
действительно,
скажу честно, для меня стресс-факторов не существует на дороге. А основная проблема вот того, что происходит, конечно, мы сами с вами. Понимаете? И проблема, что происходит в такси, и проблема, что происходит...
Ну, вы знаете, мы сами с вами находимся и в ЦОДД, мы сами с вами и ремонтируем дороги, мы же сами с вами и в каршеринге сидим.
Нет, мы сами. А кто ремонтирует дороги?
Так я говорю, что это мы. Нет, я говорю, что это мы. Это мы. Да, это мы есть.
Поэтому не надо никаких стрессов, спокойно, никуда не торопясь, и все будет хорошо.
Где записаться в вашу секту даосов можно? Как? Экзамены есть какие-то у вас?
Давайте я приму вас.
Какие-то экзамены должны быть там, я не знаю, что-то такое. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Алло.
Да, здравствуйте. Здрасте.
Хотел поделиться, не кипиши.
Давайте.
Вот объясните мне, что за полуумный человек назвал вафельная разведка? Есть русское слово, сетчатая разметка.
Ну, брюсселец какой-то, скорее всего. Брюссельские, мы знаем, вафли, вот он и... Она желтая, и она такая вот в сеточку, да, напоминает йодную сеточку. Но так уж назвали, ну и назвали, но что же мы придираться к названию будем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Рома, я не согласен со сводишем, который говорит, что мы сами во всем виноваты. Есть службы, которые каждый отвечает за себя, за свое. Да. Я на дороге тоже.
И мы знаем, есть только одна служба, которая ни за что не отвечает, и за нее никто не отвечает, это оранжевые эти автомобили уборочные. Никто. Ну, извините, да, продолжайте, да.
Ну, вы знаете, с ними тоже трудно поспорить, не всегда. Вы почему-то с ними постоянно сталкиваетесь и очень озлоблены на них.
Нет, я не... Ну, как бы, нет, лично против них я ничего не имею. Я четко понимаю, что за рулем каждого автомобиля сидит просто тупо исполнитель.
Но
просто
все равно человек. Давайте продолжим дальше.
Давайте, да.
Потому что большинство аварий, ну, не большинство, но достаточное количество, происходит именно из организации дорожного движения. Но я имею в виду не камеры... не линии разметки, хотя линии разметки бывают ведут не туда,
да.
А вот именно то, как построены дороги, и то, как на них ведутся строительные работы. Из-за этого очень много получается аварий.
Есть такое дело. Ну, хорошо, согласен. Евгений Пантелеев, я не помню, какая это была заправка. Уважаемый слушатель, но я думаю, что сейчас мы его не найдем просто по причине того, что мы немножко сместились по сетке, вы видите. Так, секундочку, может, не все знают. Это программа «Моторы». Это то, что было с 7 до 9, теперь с 6 до 8. На всякий случай, если вы только что попали сюда и думаете, что это такая дикая запись, какая что-то дичи какой-то, происходившая накануне. Нет, мы работаем исключительно в прямом эфире. Я работаю. И вы работаете в прямом эфире. И я не помню, как называлась эта АЗС. Но если вдруг среди нашей аудитории сейчас... В числе остальных слушателей есть тот, кто рассказывал про какую-то специальную заправку. Вы помните, мы обсуждали как-то тему доливов, недоливов, того, как вас обманывают на АЗС. И один из слушателей сказал, что заливает только на одной, потому что у него таха. И не ругается автомобиль только после заправки на одной единственной АЗС, которая, в общем-то, и вообще, в принципе, одна этой компании в России. Уважаемый слушатель, или если у вас невероятно острая память, и вы помните, что это за заправка, киньте, потому что мне уже сломали весь мозг, причем Евгений Пантелеев не один, кто спрашивает про эту заправку. Каждый хотел бы отправиться туда, как однажды каждый, у кого есть дети, должен побывать в Диснейленде, несмотря на то, что это абсолютно бесполезная трата времени и денег, абсолютно бесполезная. Клянусь вам, прошел через это. Но, тем не менее, каждый обязан однажды с детенышем попасть в Диснейленд просто, так надо. Ну, просто так надо, это надо перетерпеть. Вот теперь так каждый хотел бы со своим автомобилем сводить свой автомобиль на эту заправку и покормить его этим топливом невероятным каким-то. Хотя я думаю, что топливо разливается из той же бочки, из которой разливается топливо на все остальные заправки. Но да ладно, это уже так себе. Помните эту заправку? Расскажите, пожалуйста, про нее. Или если вы есть среди нас тот самый слушатель, расскажите тоже. Я остановил голосование, и вот то самое деление по процентам на наши страхи, фобии, на то, что нам не нравится. Итак, такси, каршеринг и вообще человеческий фактор на дороге, двигающиеся портеры хаотично, хулиганье, вот это вот все. 29%. Для 29% вот это и есть самый главный стресс-фактор при жизни на дороге в Москве. Да, ДТП. Ремонты, эстакады, ненарисованная разметка, потому что только что был ремонт, строящиеся развязки, все вот это вот. Для 43% это абсолютное большинство. Ну, во всяком случае, значительно больше, чем оставшиеся 2%. Да, два варианта. 43% называют вот это главной проблемой при движении в городе. Транспортной жизни в городе мешает именно это. Бесконечные аварии и бесконечное строительство, ремонт, реконструкция. 43%. И, наконец, снова 29, но должно быть, наверное, 28 все-таки, я думаю, если 43. Пусть будет 28%. Это организация движения. 28% из нас с вами считают последствия организации движения в Москве основным стресс-фактором. Разметки, выделенные полосы, камеры, платные парковки, стоп-линии, камеры, платные парковки, ну и так далее.
Моторы.
Послушайте, какая у вас дико гениальная память у всех. Во-первых, что я выяснил сегодня утром из того, чего я не знал о вас, и это прикольно. Во-первых, вы все даосы, абсолютно спокойные люди, абсолютно не нервничаете, чтобы не происходило перед вами. Этому бы поучиться. И вообще я хочу ездить с вами по одним дорогам, потому что мне все время какие-то истероиды попадаются. А у вас все время все спокойно, но вы все время где-то в других местах. Во-вторых, память потрясающая. Заправка Аджи, как она правильно произносится? Поскольку она одна у нас, а в Европе я на них не обращаю внимания. Почему? Потому что в Европах нам всегда выдают автомобили, забирают автомобили, снова выдают, но уже вымытые и опять заправленные. Поэтому в Европах я заезжаю на заправку почти никогда. Ну, вообще никогда. Аджип. Это съезд Самкат на Ленинградку в центр справа. Я правильно понимаю, это там, где Porsche Center? Официальный, единственный принадлежащий именно компании Porsche дилерский центр, спорт-центр, правильно? Porsche спорт-центр, так он называется. Вот там где-то, правильно? Заправка, а потом такой вы на мост через канал заезжаете. А если уйти под мост направо, то там вот как раз Porsche спорт-центр. Нет? Нет? Ну тогда научите где. Где именно, не помню, в районе Ленинградки есть. За ним с шестилапом. Да, Макдональдс, Ауди-центр и после... А, это после моста получается. То есть не до моста. Потому что какая-то есть заправка еще до моста. Значит, после моста, где Макдональдс, где Ауди-центр. Да, все, я понял. То есть вы переезжаете мост, проезжаете еще метров 300-400, и там вот у вас как раз находится эта заправка. Хотите покормить свой автомобиль чем-то искушенным, чем-то таким вот, что пахнет совсем по-другому, что дает эффект какой-то невероятный. Вот заезжайте туда, перед мостом Shell. Ну, очень даже может быть. Нафта Аджипт, адрес Москва, Ленинградское шоссе, 63Г. Спасибо, 322-й. Прекрасно. Почему вы 322-й? Потому что вы знаете, если вы пишете СМС, вы не подписываете их никогда, и я называю вас всегда последними цифрами вашего телефонного номера. Кстати говоря, СМС 925-88-88-94-8. 925-88-88-94-8. Давайте на секундочку вернемся к АвтоВАЗу, который опроверг скорое появление новой модели «Лады» и, тем не менее, дал все-таки новость. Эта новость есть, и она сейчас, я вам о ней скажу. Где-то она у меня специально даже вынесена была. Так, нет, Шкода Рапид новый, это не то, тем более, что это в декабре. Вот! Значит, во-первых, я напомню предысторию. Накануне, то есть позавчера, появилась информация, что АвтоВАЗ станет делать коммерческий каблучок на базе Renault Docker. Вчера утром здесь, в этом эфире, созвонился с Сергеем Ильинским, он руководитель пресс-центра АвтоВАЗ, который в хлам разбил эту новость, опроверг ее. И вот теперь вслед за нами эту новость опровергают абсолютно все. Все, скорое появление не планируется. Ребята с портала Motor.ru, молодцы, модные. Сейчас я посмотрю, упомянули, что это было здесь. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Сергей Ильинский. В эфире радиостанции говорит Москва, молодцы. Motor.ru, хороший портал. Хотите новостей, заходите туда, читайте, потому что они молодцы, указывают, кто же конкретно эту новость раздобыл. Добыл даже, если хотите. Теперь давайте еще к информации от АвтоВАЗа. Это уже официально, насколько я понимаю, потому что Ильинский вчера здесь, в этом эфире, сказал, что днем они сварганят какую-то новость. Единственное, что мне не очень понятно, почему здесь же, в этом эфире, нигде больше ничего не происходит. Давайте так условимся. Если что-то автомобильное происходит, новости, информация, то все это происходит здесь, в моторах, говорит Москва. Все, других мест нет, там неправда сплошная. Почему здесь Ильинский рассказывал сколько-то недель назад, ну ладно, месяцев, когда мы обсуждали X-Ray на вариаторе, что Веста на вариаторе выйдет еще бог знает когда. Это дело даже не года. Годы отделяют нас от этого. И тут я читаю новость. Компания «АвтоВАЗ» начала сборку «Лада Веста» с бесступенчатой трансмиссией. На такие автомобили устанавливается вариатор «Джатка» с стальным ремнем, двуступенчатым планетарным редуктором, который расширяет доступный диапазон передачи чисел, ну и так далее. Технически вариаторная «Лада Веста» повторяет хэтч «Лада X-Ray Cross» с аналогичной трансмиссией. Коробка... Ну, вы ее знаете, X-Tronic. Этот X-Tronic, он устанавливается на многих моделях Renault Nissan. В частности, вот самое последнее, где мы, самый новый автомобиль, где мы это видели, помимо X-Ray, это Renault Arkana, насколько я понимаю. Вариатор тот же. Что здесь у нас? Работает в паре с 1.6 атмосферничком, 113 лошадиных сил, 152 ньютон-метра момента. Для Весты двигатель перекалибровали, заменив выпуск, привод колес, опоры, масса, дорожный просвет не изменились у этой Весты. 178 миллиметров, у базовых версий 203 миллиметра, у модификации с приставкой Cross. Вы знаете, что Веста это многоликий автомобиль. Зубаст, многорук, у него есть версия седан, у него есть версия универсал, у него есть версия универсал повышенной проходимости, есть версия седан повышенной проходимости с приставкой Cross. Вот так. Новая коробка будет доступна как для базовых седанов и универсалов, так и для их вседорожных версий. Вариатор, по словам производителя, не боится пробуксовок, тяжелых нагрузок. Вместе с выходом новой модификации будет расширена палитра цветов кузова. Туда попадет синий оттенок под названием «Дайвинг». Вот так вот умыли вас лыжники. Вот вы знаете, что в конечном итоге, после того, как все мы делимся на разные касты, на разные кланы, вот потом все человечество должно быть разделено в итоге на две глобальные половины. На лыжников и на дайверов. Вот. Вы либо скользите по поверхности, вы либо идете вглубь событий. Все, вот это вот самое окончательное деление человечества на две страты. И АвтоВАЗ поддерживает тех, кто смотрит вглубь. Не скользит, нет, вглубь смотрит. Он дайверов поддерживает. Поэтому название дали цвету «Дайвинг». Раскрывать информацию о комплектациях пока не стали. С вариатором прошла полный цикл испытаний Веста. Всего 39 автомобилей испытывали. Суммарный дорожный пробег прототипов составил 1 миллион километров. Были лабораторные климатические тесты в Сургуте при температуре минус 47. Автомобиль тестировали Цельсия. Да, в Тамане при температуре плюс 40. Начальная цена Веста с механикой 609 900. Это, кстати говоря, к вопросу о том, что у вас какие-то там проблемы с Вестой, что, дескать, вы считаете, что в своем сегменте Веста, дескать, самый слабый вариант. Вот я бы сейчас какое-то время посвятил спору с вами на эту тему. Я бы поспорил. Вот в данном случае я совершенно аргументированно буду занимать позицию, отстаивающую интересы Весты. А вы нападайте на нее, если хотите, но только нападайте, пожалуйста, не с коврюшечками бэушными, там, восьмилетними, ладно, не с тяночками и аккордами, а с аналогами новыми автомобилями этой же ценовой категории, этого же класса. Но через несколько секунд пока что давайте посмотрим Исчерпаем эту информацию о новой Весте с вариатором. 609 900 рублей. Веста с механикой. Стартовая цена. Модификация с роботом обойдется в 676 900 рублей. Это базовая будет версия. Универсал СВ 688 на механике. И 741 тысяча с вариатором. 741 с вариатором. Вот мне кажется, что как раз универсалу-то... Да вообще Весте как раз и не хватало нормальной трансмиссии. Не механической, но и не того тупого робота, который там стоял. Стоимость базовых кросс-версий 805 900 за седан и 791 900 за универсал. Все, понятно. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Ваши претензии к Весте. Давайте, я готов их принимать. И... Но только договоримся так. Вы огульно. Я огульно. Вы аргументированно. Я аргументированно. Давайте так договоримся. Ну, как бы я приму любую позицию вашу и тональность. И отвечу так же. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, давайте поспорим чуть-чуть.
Давайте.
Отлично. Смотрите, кто покупает автомобиль Веста? Ну, вот я по периферии участка езжу, там, например, в Татарстан, там, и дальше.
Все. Я вам так скажу. Вот, все. Все покупают Весты.
Все, да. Но я чаще всего вижу это люди не, ну, скажем так, не вот чтобы не обеспечены, ну, среднего, ниже среднего дохода, да, которые экономят и считают деньги, да.
Да, вот. Впрочем, как и в любом автомобильном классе, те, кто могут себе это позволить.
Хорошо.
Вот
дальше.
Так покуп... Да.
Вот смотрите, купил человек, вот стоит выбор. Давайте вот просто две машины начнем.
Давайте.
Стоит выбор. Веста, либо берем Шкоду Рапид.
Не-не-не, Рапид нет. Давайте я так скажу. Честным будет, безусловно, и, конечно, Солярис или Рио. Один из этих двух выбрать. Потому что Рапид это немножко другой жанр.
Ну, с этими фантиками я сталкивать не могу. Я вот просто хотел с Рапидом столкнуть и хотел прийти только к одному. То, что если человек, например, берет там на дачу ездить с семьей и со всем остальным,
да.
То Шкода Рапид, она заткнет за пояс всех своим лифтбеком. Потому что вот это поднимающееся стекло, вот этот...
Ну, я поэтому и говорю, что это не про это, другой жанр. Со «Шкодой» вообще любому бренду сложно конкурировать, если мы исходим с точки зрения практичности автомобиля. Потому что практичнее «Шкоды» может быть только новая «Шкода».
Ну, тогда, Роман, извините, как Боярский говорит, снимаю шляпу и с этими фантиками, с «Солярисом» и «Кио Рио»
вот.
Сталкивать не могу, потому что я бы столкнулся со «Шкодой Рапид», и я бы вас победил.
Я бы назвал, давайте назовем, я придумал только что термин. Большая бюджетная тройка. Вот на манер большой немецкой тройки, большая бюджетная тройка. Веста, Рио, Солярис. Вот она, большая бюджетная тройка. Все остальное, там есть еще, безусловно, Поло, седан. Есть, конечно, Рапид, который, если бы мне нужен был автомобиль этого класса, вот я рассматриваю для себя автомобиль Б-класс. Конечно, я, безусловно, и в первую очередь буду думать про Рапид по совокупности и сочетанию факторов. Управляемость, динамика, богатство комплектации, современные какие-то ассистенты, еще что-то. И, безусловно, практичность, комфорт и продуманность пространства. То есть каждого кубического сантиметра пространства. Но я бы начал, я бы не закончил Рапидом. Я бы начал с Рапидом, но и, наверное, тут бы остановился. Но давайте возьмем вот это вот. Большая бюджетная тройка. Кто-то скажет, что с ума сошел, 1 300 000 за Солярис, какая же там бюджетная. Но вот так у нас это устроено. Извините, я не готов рассматривать здесь Равоны, ну и в модельном ряду АвтоВАЗа мы тоже не опускаемся до Приор там и до Гранд. Оставим вот эту штуковину. Ладно? Веста, Солярис, Рио. Что-то я не вижу особо желающих нападать. Вам нечего сказать про Весту? Вас все устраивает в этом автомобиле? Вы ничего не хотели бы изменить или что случилось? 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Больше того, теперь, когда Веста обзавелась, модель обзавелась вариатором, я хочу устроить вот это самое голосование, концептуальное. Как столкновение представителей большой немецкой тройки, одноклассников, всегда вызывает у нас интерес, потому что споры... Ну, а что же взять, Mercedes, BMW или Audi? Это вечные споры, абсолютно, безусловно, вечные. Так, и я думаю, должен стать концептуальным спор относительно расстановки сил вот здесь, в этой большой бюджетной тройке, ББТ, так я ее назову, и если вы еще где-нибудь услышите этот термин, знаете, я его запустил. Большая бюджетная тройка седанов. Веста, Рио, Солярис. Заруба века!
Моторы!
краш-тест.
О! Давайте, и теперь краш-тест. Вот как сказал Веста Рио Солярис, так мы и оставим. Веста Рио, Рио Солярис. Солярис. Я знаю, что у вас есть еще свои варианты. Безусловно, о них вы уже будете писать на бот-мессенджер наш, говорит МСК-бот, либо по телефону 7373-948. А пока просто проголосуйте. Вам нужен один из этих трех автомобилей. Забудьте о других вариантах. Их просто не существует. Есть только эти три автомобиля. Да, вы попали в такой мир, не лучший из миров, где вся автомобильная промышленность, случилась атомная война, все остальные погибли, и остались только одуванчики, тараканы, Веста, Рио и Солярис. Лада Веста, теперь с вариатором. Внимание, это важное замечание, что когда мы говорим о Весте, нам не приходится выбирать между механикой, неудобной в большом городе, и роботом, совершенно отстойным для нормального человека с нормальной психикой. Невозможно с ним подружиться, вариантов нет. Теперь есть вариатор. Причем вариатор отработанный. Вы знаете его по многим моделям Nissan, Renault. Выпустили их, там, по-моему, 10 миллионов штук этих вариаторов. Никаких необычностей от него ждать не приходится. Тем более теперь улучшенная прошивка. Можно там и покопаться, если надо. В общем, нагрузок не боится. Да и не может Vesta предложить ему такие нагрузки, с которыми бы этот вариатор не справился. У него просто нет таких возможностей. И вот теперь Lada Vesta 134-21-35. Вы бы исключительно из этих трех автомобилей выбрали Vesta 134-21-35. Kia Rio, один из лидеров российского автомобильного рынка, 134-21-36. 134-21-36. Позвоните, проголосуйте. И, наконец, Hyundai Solaris, 134-21-37. 134-21-37. Да, вы правы. Я не вижу в службах такси, если говорить о такси как о некой лакмусовой бумажке, о таком, о сигнализаторе популярности автомобилей разных сегментов, а почему их выбирают в такси? Только потом из-за удобства пассажиров, а в основном, конечно, из-за надежности. Потому что если бы я работал в такси, для меня главным фактором при выборе автомобиля, разумеется, был бы его класс, в зависимости от того тарифа, в котором я собираюсь работать. И, конечно, его надежность, потому что этот автомобиль должен работать, то есть приносить деньги, а вовсе не стоять в ремонте и высасывать из меня деньги. Поэтому вы правы, что мы не видим Весты в такси. Нет, они не работают. Но, с другой стороны, там не было коробки, которая позволяла бы автомобилю беспроблемно, точнее, водителю, беспроблемно перемещаться по мегаполису с его пробками. Теперь эта коробка есть, это вариатор. X-Tronic от Джатка. 134-21-35, Lada Vesta. 134-21-36, Kia Rio. 134-21-37, Hyundai Solaris. Отдайте свой голос за одного из них. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе. Говорите, вы уже в эфире, товарищ. Нет, не получилось. 7373-948. Доброе утро. Я слушаю. Здравствуйте.
Ром, доброе утро еще.
Доброе. Да, доброе.
Ром, ну, я отдал, конечно, за Весту, потому что я считаю, что Соля, что Рио, это те же самые погремушки, ну, как вот предыдущий там говорил.
Да.
А 300 тысяч, там, разница 400, это не лишние деньги, которые останутся. Ну, пусть на ремонт. Пусть даже на ремонт.
Ну, как на ремонт? На жене? На жене.
Да, жене, жене на шубу.
На шубу, там, на кремики для лица.
Я выбирал в свое время, ну, наш покупатель, то есть коммерческий. Я покупал «Газель».
Угу.
И я остановился в «Кинонексе». Ну, нет, я даже не то, что я сейчас жалею, там, взял я его нового, ну, «Газель Некс». Конечно, он меня подводил несколько раз, но... Цена была 1 000 000, скажу, 1 200 000, что ли,
угу.
«Газель». А если новый «Мерин» брать...
Ну, а зачем «Мерин»? Можно «Рено» взять или «Пежо», или «Ситроен».
Ну, «Пыжик» «Ситроен» стоили... Кстати, «Пыжики» не очень хорошо ходят. А «Пыжик» стоил 2,5 в то время. Уже 2,5. То есть есть разница?
Ну, в целом-то да.
У меня с будкой, ну,
я вот, понял.
Два конца.
Я понял. Есть такое дело. Ну, то есть просто тупо экономическая выгода. Разница в цене такова, что ты, в общем-то, даже если что-то будет происходить... Ну, во-первых, автомобильная гарантия. Это во-первых. А во-вторых, даже если что-то не покрывается гарантией или ты уже выехал из гарантии, всегда можно потратить немножко денежек. Запас есть. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Вячеслав, вот я тоже отдал свой голос за Весту. А почему Веста? Потому что только у Веста есть нормальный кузов универсал, в отличие от Рио и остальных.
Два типа универсала. Обычный и повышенной проходимости с клиренсом более 200 мм. Это тоже важно.
Тем более, да. Да, два. И вот перемещательный именно СВ-кросс, когда он будет на ядку, я, может быть, даже рассмотрю для себя как замену своему фокусу.
Уже есть. Так, а вышло же все. Вышли универсалы на вариаторе и СВ-кросс.
И ценники уже известны, да, Роман?
И ценники известны максимальных. Я не знаю, вот универсал СВ-кросс стоит на механике стартовая 688, на вариаторе 741 тысяча, и у вас СВ-кросс на вариаторе 741 тысяча.
Тогда выбор в пользу Веста, Роман. Для меня вот
есть такое дело, принимается. Смотрите, значит, по начальной цене, вот вы говорите, а какая там разница? Что, действительно разительная разница между этими, значительная. Веста, седан, на вариаторе стартовая цена 676. Солярис на автомате. Солярис на автомате, секундочку, я сейчас открою, не на механике, а вот чтобы уже с автоматической коробкой передач. Солярис на автомате 854. 854, запомним, да? 854, а Веста на вариаторе 676. 854, почти 200 тысяч разница между этими автомобилями. Ну, правда, Солярис для того, чтобы взять на автомате, это уже будет комплектация Актив Плюс. Ну, что там, ну, как бы, ну, не совсем пустой. Хотя это можно считать стартовая комплектация для Соляры. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте, Роман Александрович. Ну, вы знаете, такой момент. Мы все-таки судим в основном по Москве. А вот приехать куда-нибудь, ну, вот в Чувашию, там, да, там люди ездят на грандах, там столько гранд, это просто вот.
Абсолютно точно.
Там, тем больше гранд.
Вообще, Лада это не московский бренд, Лада это российский бренд, в том смысле, что по России все гоняют на Ладах, не в Москве, ясное дело.
И в Москве не будет такси здесь, служба такси, брать себе Лады, потому что, ну, это странно.
Не,
ну
я вам скажу, почему. Вы часто видите такси на механике?
Ну, теперь, наверное, вообще уже нет.
Вот их и нет. А у Весты не было ничего, кроме механики, с чем можно нормально жить, потому что робот — это преждевременная смерть от стресса. То есть он на 5 лет сокращает жизнь любого человека, общение с роботом. Не было коробки, которой можно было бы доверить движение в мегаполисе, и была только механика. Вот сейчас, когда есть вариатор, я абсолютно убежден, что других причин не включать ее в службу такси нет. Ну, у меня бы, я бы не видел других.
2-3 года назад еще тут таксисты разъезжали как бы на механиках. Это с одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, все-таки я полагаю, что вот Лада, да, вот это нацелена на не на Москву, в общем.
Нет.
Вот так вот в целом сказать. Абсолютно даже точно. Скорее не на Московскую область, а вот уже то, что подальше, туда, восточнее.
Но в свою очередь, именно этот шаг, включение вариатора в линейку трансмиссий, говорит о том, что, тем не менее, на АвтоВАЗе ребята хотели бы приходить с моделями в большие города. Потому что регионам нафиг даже робот не нужен. Им просто нужна механика. Там все на механике должно быть. А стремление поставить нормальную коробочку с двумя педальками, это безусловная заявка на массовый приход автомобилей в города, именно в большие города. Где именно эта коробка нужна, когда ты в пробках постоянно толкаешься. Да, спасибо вам большое. Почему не говорите про мотор Рено? Будет мотор Рено? Будет? Ну, потому что новость сейчас вообще не про мотор. Понимаете, в чем дело? Вместе со всеми остальными силовыми установкой, с авионикой автомобиля, со всем остальным, ничего не изменилось. Это тот же автомобиль. Изменилась только коробка передач. Поэтому говорим о том, что изменилось, а не о том, что было уже несколько лет. 134-21-35, господа, у нас идет голосование века. У нас здесь большая бюджетная тройка. Термин я придумал только что. В пику большой немецкой тройки. Большая бюджетная тройка седанов, главных седанов российского автомобилиста с учетом популярности этих автомобилей не в Москве, в Питере или в Сочи. Нет, вообще, в принципе, в России это, безусловно, самые популярные автомобили. Большая бюджетная тройка. Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris. Мы голосуем, у нас продолжается краш-тест. Вот подтверждение. Стремительное сопровождение всегда у нас идет как раз тогда, когда мы сталкиваем в краш-тесте модели. Голосуете за Весту, поддерживаете российский седан теперь на вариаторе. вариатор. Почему мы столько говорим об этом автомобиле? Потому что накануне АвтоВАЗ опубликовал данные по Весте с вариатором. Во-первых, цены появились, спецификации. И самое главное, стартовало производство. На АвтоВАЗе запущено производство после пройденных миллиона километров испытаний всевозможных в экстремальных условиях. Теперь производство стартовало. Я, кстати говоря, не увидел, когда автомобили приедут первые. 134-21-35. Давайте про голосование. 134-21-35. Вот выбирая исключительное из этих трех моделей, если бы других не было, нет бэушного рынка, нет ничего, есть только Vesta, Rio, Solaris новые. Выбирая исключительно из этих трех моделей, теперь, когда Vesta есть с вариатором, вы бы предпочли Lada Vesta 134-21-35. Вариатор будет доступен для всех версий, и седана, универсала, и обычных, и кросс-версий. 134-21-35, Lada Vesta. 134-21-36, Kia Rio. И, наконец, 134-21-37, Hyundai Solaris. Голосование проводится путем дозвона на один из представленных телефонных номеров. 8495 – это префикс телефонный. Да, я слушаю вас, дебютант. Здравствуйте. Я вижу у вас первый звонок. Доброе утро.
Алло, алло, алло.
Да, доброе утро, вы в эфире. Слушаю вас. Здравствуйте.
Говорит Москва.
Все верно, вы... моторы, вы в эфире, да.
Вы знаете, что я хотел насчет Весты сообщить...
Сообщите.
Будущим... будущим покупателям.
Да.
Или передайте конструктору, или там инженеру по Тольятти.
Что передать?
По поводу вакуумной трубки. Значит, я два раза чуть-чуть не попал в аварию за счет этой трубки.
Да.
Там тонкая эта трубка.
А что за вакуумная трубка? Куда, откуда она идет?
Ну, тормозная трубка.
Тормозная, так.
Тормозная. Это значит... обычно на «Жигулях» стояли такие армированные трубки.
Да.
А здесь этот, она, это, да. она слишком тонкая, да, температура угу. там как раз идет от коллектора к сильной высокой температуре.
Так она у вас вышла из строя или она просто не справляется на 100%?
Она треснула по угу. шву. По шву треснула.
По гарантии починили вам это дело?
Нет, я не на гарантии была машина.
А, уже закончилось. Я понял, хорошо. Я сейчас пока память-то уже не это самое, ну, не молодая. Я поэтому, с вашего позволения, вот прямо сейчас, пока не забыл, пока все помню, сейчас мы этот вопрос и зададим. Илинский повесится уже скоро. Сереж, я предполагаю, что скоро ты повесишься или внесешь в мой телефон подпись «не брать», «не отвечать».
Нет, я скоро подсяду просто, привет, Роман, и пойму, что не могу утро без твоего звонка проводить.
Ты послушай, так а ведь на сайте говоритмосква.ру есть прямая трансляция эфира, и ты всегда можешь слушать в режиме реального времени, что у нас здесь происходит. Ты не поверишь, но последние полчаса я посвятил, как ты думаешь, чему? Да.
Ну, вероятно, автомату на Весте.
И, кстати говоря, я не включен почему-то в вашу корпоративную рассылку. Я не получил письмо, как мы вчера договаривались с вами. Может,
да, очень странно, проверю сегодня.
Давай проверим. Смотри, у меня идет голосование. Я запулил голосование. Во-первых, ну, я по порядку начну. Если бы осталось в мире всего три модели, я ввел новый термин, подхватывая его при любом удобном случае, большая бюджетная тройка на манер большой немецкой тройки.
Ага.
Веста, Солярис, Рио, разумеется. Вот теперь, когда у Весты есть вариатор, хороший, отработанный, понятный, то есть это не новое что-то, к чему нужно привыкать, предпочли бы Весту, говорю я. Ну, вот что получилось. Веста 30%, Рио 42%, Солярис 28%. Как сам ты для себя интерпретируешь эти результаты?
Ты знаешь, ну, я их интерпретирую через статистику продаж, где семейство Веста, в принципе, на втором месте после Гранта идет. Поэтому, ну, кому-то нужен автомобиль с...
Но с Солярисом вы разделались в этом голосовании, смотри. Очень, очень много людей проголосовало. Солярис третья позиция. То есть Веста 30, Рио 42, Солярис 28. То есть вторая позиция из трех вот с этими ребятами. Ты знаешь...
Ну, это отлично, отлично слышать мнение слушателей. И мы действительно сейчас слушаем рынок и делаем так, чтобы наши машины стали еще более близки и отвечали потребностям наших потребителей.
Классно. Тогда смотри, вот тебе от потребителя мнение. Только что, вот за секунду до этого позвонил человек, говорит, я вам про Весту скажу сейчас всю правду. Вакуумная трубка тормозов очень... плохо что-то она тонкая, непропускная способность маленькая, а еще она пластиковая, и она у меня лопнула, он говорит, и я чуть не попал в серьезные проблемы. Передайте, говорит, инженерам на АвтоВАЗ. Я просто передаю. Сейчас не реагирую на это. Просто скажи, когда первые весты на вариаторах получат первые живые люди? Производство стартовало, когда они к дилерам приедут первые?
Роман, ну, пометуя наших, о графиках наших выходов, угу. После объявления начала производства проходит примерно пара месяцев. Ну, примерно, я не могу сейчас...
То есть к Новому году это может оказаться подарочком под елочкой Веста на вариаторе для кого-нибудь?
Абсолютно точно, что это случится до конца этого года.
Классно, спасибо тебе огромное, хорошего дня. Извини, что спасибо. Второй день подряд тебя дергаю. Все, теперь зато мы сможем Евгения Фомина. Вчера мы сделали новость на АвтоВАЗе о опровержении новой модели. Давай сейчас сварганим новость, еще одну. Давай. Веста на вариаторе, никто об этом не знал и не сказал, появится в России... приедет к первым покупателям уже к Новому году. Все, ура, товарищи.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг, 10-е, 19-е, перевожу, 10 октября 2019-го. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Я приветствую абсолютно всех. Мужчины, не мужчины тоже присоединяются. И отвечая на вопрос, как раз не мужчина, одна из подписчиц задает вопрос, по-моему, в Инстаграме где-то. Куда программа делась? Никуда программа не делась. Вот же она, о чем вы говорите. Вот она, держите, пожалуйста. Огромной ложкой ее можно теперь вот так вот. Раз, два, и все такое. Но только до восьми. Вы уж простите, если вы из этих... из рафинированных, которые просыпаются чуть позже и уж тем более позже выбираются, мы теперь как-то не совпадаем с вами. Можем дружить социальными сетями, если хотите. Автоводитель через УТ, латиницей в одно слово. Аутоводитель — это Инстаграм и Телеграм-канальчик мой. Не забывайте ваши сообщения, я читаю в Телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится? Вы не поверите, вот ровно так и пишется. Ну? А вот это уже совсем другое дело. Деревенский парень пишет, я мужик, чем докажу? Нет, не надо, нет, спрячь, не надо, нормально все. Тоха, приветствую вас, давайте небольшая перекличка. Я знаю, что привычка у нас сильна, и поэтому привычка переклички тоже довольно сильная. Николай, Тоха, Дмитрий Зет, Михалыч, деревенский парень, Сергей Карпов, подозрительная сова из Пира 94.8. Еще Николай и Алекс К, Денис Чумичев, Дмитрий Су, Паскриптум или Пес, как он сам себя называет, Димон Лимон, Гешефтмайер, ой, как быстро все идет, лента, не успеваю все прочитать, Олег Никитин, еще Сион, Влад, Евгений Пантелеев, Мос Бородос, еще Владимир... Ой, людей много. Лучшие люди планеты здесь уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот в одно слово. Снова напомню, латиницей. Как слышится, так и пишется. Не забывайте заходить в телеграм-канал радиостанции. Радио говорит МСК. Ну, все так же, одно слово, латиница. Ну, вы в курсе. Продолжаем. Продолжаем, я сказал. Артем Антонов, доброе утро. Димон Лимон, Евген Вятка, Волкман только что подключился. И Александр вообще в принципе только что зашел. Два винтика. Я не силен вот в грузинском написании этого имени. Можете написать чуть понятнее, тогда я смогу лично и именным образом вас поприветствовать. Алексей Портер только-только-только-только зашел. 409 198 автомобилей в Москве за час. Смотрите, какой прирост. Было 177 тысяч, 177,005 в начале предыдущего часа. Я напомню, если вы только что зашли и думаете, что на час сократились моторы. Нет, это вы просто на час позже. Теперь просыпаетесь, моторы с 6 до 8. Так вот, в начале программы в 6.0 сколько-то тысяч автомобилей было 177. Сейчас 409. Где основная концентрация вот этого всего? Это я вас попрошу рассказать прямо сейчас, если, ну, разумеется, если знаете. Откроем специальное место для этого.
Моторы в движении.
7373948, 7373948, соберем же статистические данные. Нет, у меня есть статистические данные от СОДД, 18700 такси, 16600 каршеринга, одно ДТП с пострадавшими, 407 согласованных, 99 несогласованных перекрытий и скорость движения 36 км в час по направлению в центр, 48 из центра. Час назад мы видели потрясающую парадоксальную ситуацию. В центр можно было въехать быстрее, чем покинуть его. 53 в центр, 52 километра в час движение было из центра. 7373948, 495. Расскажите о движении. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Доброе.
Доброе утро, Роман Александрович.
Доброе.
Спасибо вас и, сами знаете, снова, как говорится, сеткой. Это Виктор беспокоит.
Спасибо,
Подмосковье.
Виктор.
Значит, Роман Александрович, Октябрьский проспект, у знаменитого, как говорится, светофора, который я люблю, до Котельников, начинается подташнивать немножечко. Все, в области все нормально. Всем удачного пути. Спасибо.
Спасибо и вам тоже. Все хорошо. Почему не зарифмовано? Вот это я не понял. Смотрите, основные проблемы на Московской кольцевой. Примерно на 4 и примерно на 23 часа сосредоточены основные проблемы. На 18 так себе проблемки. Красно-желтые в районе Варшавки до Ясенева. Там у Ясенева дорожные работы. На 16 часов внутренняя сторона. На 23 часа внешняя сторона перед Волоколамкой. Новая Рига. Теперь по въездам пройдемся. Самые тяжелые въезды. Дом КАД со стороны области. Ленинградка от старого Шереметьево, точнее, от нового, от туда съезда в Б-терминал. Так или иначе, красно-желтая до МКАД, а на МКАДе примерно где-то до Речного, я так понимаю, да? Там тоже затеяли дорожные работы. Да вот никогда такого не было. И вот опять. Поэтому в городе уже стоите сильно. Зато хорошо тем, кто выезжает после этих дорожных работ. Так вы стояли до Войковска или до Сокола. А теперь пролетаете, потому что вот этот перепускной клапан дорожных работ находится там, где-то в районе канала имени Москвы. Самые тяжелые въезды в город сейчас — это Новая Рига. Традиционно. Новая Рига стала таким местом, где, в общем-то... Скажите, а вы по Новой Риге гоняете? А как... Ну, сейчас понятно, сейчас пик. Утром все пытаются втиснуться в рабочий график. А как у вас там в районе 15, 16, 17 часов на Новой Риге? Есть кто-нибудь, кто въезжает или в это время выезжает? Это сейчас не праздный интерес, я спрашиваю, ну, потому что фактически сегодня мне придется с этим столкнуться. 7373-948. Ну, или напишите, говорит МСК-бот или СМС. 925-88-88-94-8. Дело в том, что сегодня... Компания Porsche устраивает прощальную вечеринку, точнее, прощальный утренник, прощаясь с летним сезоном гоночным, и на Moscow Raceway, Moscow Raceway будут представлены одни из главных моделей для российских любителей, во-первых, Porsche, а во-вторых, российских любителей драйва. Там будет 911-й, мой обожаемый, и будет Кайман. И там мы станем сегодня ерзать по асфальту Moscow Raceway, пытаясь выжать из автомобилей все возможное. Правда, синоптики обещают дождь. Поэтому все возможное, может, и не выжмем. Но эмоции получим. А потом придется возвращаться же в это время, примерно в 16-17. И хотелось бы понять, ехать через область какими-нибудь там бетонками и другим шоссе въезжать, или по Новой Риге после обеда можно въехать, вот ближе к вечеру. Доброе
Алло.
Утро. Да, да, здравствуйте, слушаю. Да,
здравствуйте. Поедете туда во сколько? В 4?
Оттуда. Я планирую в Москву вернуться часам к 5. К 16, к 17. Можно въехать?
Будет, да, еще нормально, можно будет въехать, еще более или менее будет все ехать.
А когда дище вот это утреннее заканчивается, в какое время на Новой Риге?
Где-то примерно в 12 в час уже можно более или менее ехать, но это там не сильно, конечно, быстро, там все равно есть проблемы на съезде, если что-то столкнется, но это как всегда. А оно всегда там происходит что-нибудь.
Ну, в общем, да. Намеренно, там, это, знаешь, как помните, генерал французский спрашивал. Глупость или предательство? Глупость
там еще или... ДПС стоит иногда. Прям встает, прям полосу занимает иногда.
А, то есть к тому, что там обычно происходит, еще стоит и полиция дополнительно.
Да, ну что-то да, там всякое бывает. Если в сторону области ехать, то всегда тормозит Красногорский круг. И там есть вот такой вот небольшой промежуток времени. Это... где-то, наверное, с 12 до, наверное, нет, часу где-то до 4.
То есть там, я так понимаю, нужно построить третий этаж эстакаду над эстакадой, над Красногорским кругом, чтобы те, кто в область, они вообще как бы миновали все эти съезды и сильно заранее уезжали туда, так что...
Ну, там построили, вертолетная площадка там есть, только нету к ней съезда, вот что.
А, вертолетная площадка. Ну, в общем, да. Ну, а почему вертолетная? Нет, на самом деле, вы знаете, когда была опубликована примерная стоимость, 2000, по-моему, 700, да, рублей за 15 минут полета. С человека, правда, вы не как за такси платите, а что вы автомобиль покупаете. Нет, там вы приобретаете прямо вот... Ух, у меня куда-то сообщения все делись, извините, сейчас перегружу. Все, появилось. Приобретая такси, вы приобретаете салон автомобиля. Можете сесть туда... Один, вдвоем, втроем, цена не изменится. Вертолетное такси с человека будет брать денежки. За 15 минут 2700, ну даже 3000, если округлим. Это, по-моему, очень хорошо. Нормально. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, о движении пару слов.
Алло, доброе утро. Да. О движении я хочу сказать, что, мне кажется, специально вот эти все заторы в Москве никто не хочет убирать, чтобы машин в Москве было определенное количество и не больше.
Потому что тогда... Вы имеете в виду на въездах, то есть таким образом просто контролируют въезды?
И на въездах, и вот эти ремонты, которые очень долгие, то есть они делают как бы поездку по Москве определенным временем. И если убрать вот эти все заторы, ремонты и все остальное, у нас в центр Москвы, ну скажем, в пределах кольца, будет машин в два раза больше. И заторы будут вообще огромные, и невозможно будет вообще ездить.
Понял.
То есть они как бы немножко уменьшают количество.
Ну, как версия, давайте скажем так, что вот, ну, это одна из версий, мы точно не знаем, но, ну, не знаю. Но я бы не... Теория заговора, мне иногда нравится в них поплавать, а иногда думаешь, ну, ладно. А как правильно вы называетесь, Симон или Семен? Семен Семенович! Называю, тут новый слушатель у нас, а я не успел на перекличку. Вот, пожалуйста, с 16.30 есть возможность до Красногорского постоять. С 11 Рига нормально едет, это от Дениса. И 7373948, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Роман, доброе утро, доброе. Не по теме вопрос, можно?
Давайте.
Audi Q7 рестайлинговая,
да.
Или Audi Q8?
Я Q7 бы брал. Ну, в смысле, ну, я плохой пример, потому что я хочу из автомобиля выжать все, просто вытрясти из него все. А из Q7 гораздо больше можно вытрясать. Но он практичнее, он семиместный, я могу ездить с семьей, мой сын может взять с собой приятелей, они все могут взять с собой самокаты, и все это мы можем уехать далеко и с собаками, и со всеми. В Q8 это машина-эгоист, она для четырех. Даже не для пяти человек, для четырех человек.
По проходимости.
Одинаково, абсолютно. Это, ну, они идентичные, но что от них взять? Это одна платформа, один автомобиль. Единственное, что Q8, конечно, с точки зрения эстетики, это новая генерация моделей. А, вот эти все стеклянные поверхности, все. А, вот. Q7 вы рестайлинг говорите, да? Который уже
рестайлинг.
Тоже модненький. Но, опять же, Q7 только из-за практичности. Там, условно, если переложить это все на язык бюджетного сегмента, если бы однажды я решил брать себе что-нибудь из большой бюджетной тройки, вы знаете, я этот термин придумал сегодня. Солярис, Рио или Веста. Я бы брал Веста, и только потому, что у Веста есть классный SV-Cross универсал. Вот его бы я и брал. Веста SV-Cross. Только потому, что он решает гораздо больше задач, чем Соляра или Рио. Вот то же самое с Q7. Он просто больше решает задачи. Для меня это подходит.
Да, я понял. Спасибо большое.
Но если бы я хотел быть просто модным перцем, то, конечно, я брал бы Q8. Это гораздо понтовее.
Ага, понял, отлично. Спасибо большое.
Ну, вот поэтому решите, вам, вам практичность или понтовость? Потому что я не помню, чтобы практичность, понтовость... Нет, есть варианты. Нет, есть, есть, зря я так говорю. Есть варианты. Но, тем не менее, в данном конкретном случае здесь приходится выбирать. Практичность или понтовость? Q8 или Q7? Про бензин оплачиваю бонусами. Спасибо, Сбербанк. Класс. А вы, Алексей Хлюстов? А я оплачиваю рублями, Алексей, вы не поверите.
Моторы.
Да, кстати, Алексей Хлюстов, доброе утро, приветствую вас. Нравится начало программы, летом в 6.50 вставал, а теперь еду, чтобы в пробки не попадать, в 5.50, поэтому все окей, 877. Ну ладно. Кстати, мне понравилось сообщение, пришло какое-то время назад, Боб из Торонто написал, и я о нем забыл. Смотрите, одно из решений проблем пробочных. В Торонто проблему пробок решили за счет расписания на все бизнесы. Эти начинают в 6 утра. Эти начинают в 7 утра, а вот эти начинают в 8. Таким образом, разводятся транспортные потоки. Это как посадка в самолет в умных авиакомпаниях и посадка в самолет в неумных и во всех остальных авиакомпаниях. Умные авиакомпании запускают пассажиров в самолет по рядам. Сейчас садятся с 26 по 37 ряд пассажиры. Все нормально, остальные сидят. Садятся только те, кто в хвосте. Сейчас садятся с 15 по 26 ряд пассажиры. Все нормально, спокойненько зашли, распределили чемоданчики свои, там эти, багаж, все, сели. Теперь заходят первые вот эти вот пассажиры. Потом, в конце уже бизнес-класс. Чикс, зашел, все нормально. Правильное распределение. Как вариант, Боб, как вариант. Другое дело, что, понимаете, я не знаю, Торонто. Сейчас я забью. Мне просто хочется понять, на сколько процентов это могло быть бы применимо к нам. Сейчас, секунду. Вот. Исходя из плотности населения, потому что есть такие вещи, которые невозможно тупо взять и перенести в нашу действительность, просто потому что действительность немножечко другая. Торонто. Крупнейший город Канады. Вот обратите внимание, Канада. Какое прекрасное местечко. Если ты не хочешь умереть ни от чего другого, а хотел бы погибнуть от тоски, то нужно, наверное, в Канаду отправиться. Крупнейший город Канады. Население 2 миллиона 731 тысяч. 2 миллиона 731 тысяч. Ну что это такое? Послушайте, это один административный округ Москвы. Любой, выбери любой административный округ. И это уже Торонто. Поэтому, если бы в какой-то административный округ мы хотели бы вот в административном округе одном наладить движение, то я думаю, мы бы смогли провести анализ предприятий, которые в этом округе находятся. Есть ли они там вообще в принципе? Или это спальный район? Ну, как-то бы распределили там это все дело. Но нам приходится решать проблемы местечка с населением 15 миллионов человек. И здесь вот как раз в этом-то и, я так понимаю, основная сложность. Просто скопировали опыт Москвы советского периода, ведь все это было у нас, пишет Владислав. Бизнес, в смысле, в советском периоде был у нас. Ну, может быть. Смотрите, новостюшечка. Я ее в тележеньке у себя повесил какое-то время назад, но поскольку это универсальная новость, значит, обсуждение может быть когда угодно развитое. Я бы его развил сейчас. Новость. Приказ Минтранса России от 17-го... Я читаю, вы слушаете. Вы знаете, есть в разных тренингах такой прием, когда стоят несколько человек перед аудиторией, ну там 5, 6, 7, и на ушко первому нашептали какую-то историю, элементарную историю с несколькими действующими лицами. Ну там что-то происходит. Вот. И вот этот первый должен также на ушко нашептать второму эту же историю. Их специально не заставляют ее переделывать. Одну и ту же историю. Вот эту же историю пересказать своими словами второму. Второй третьему, третий четвертому и так далее. там, до 5-го, 6-го. И когда, когда оказывается, когда первый рассказывает свою историю, тот, кто шептал на ушко, точнее первому, и когда последний рассказывает свою историю, это абсолютно две разные истории, абсолютно диаметрально. То есть вот как раз вот это вот не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. Поэтому я бы хотел, чтобы у нас здесь не было такой длинной цепи пересказчиков испорченного телефона, а чтобы вот вы услышали новость и тут же моментально отреагировали, что именно вы в ней услышали. Потому что может случиться так, что каждый услышит что-то свое. С начала 2020 года должны будут эвакуировать автомобили во дворах Москвы и Санкт-Петербурга, принадлежащие предпринимателям и организациям, на которых осуществляет коммерческую деятельность, на основании приказа Минтранса России от 17.05.18 номер 199. Даже есть такой пример. Приказ Минтранса России гласит: создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, не допускается. Окей? Сказал? Сказал. Теперь давайте поделимся впечатлениями, что каждый из нас услышал по факту. Точнее, даже не так. Услышали вы все одно и то же, вот этот текст. Как вы понимаете его, интерпретируете? Вот что это означает? Означает ли это, что теперь я могу требовать, чтобы из моего двора убирали автомобили такси? Тех таксистов, которые живут в моем же доме, и он на своем автомобиле приехал переночевать в квартирке, которую он снимает с семьей однокомнатную, а автомобиль поставил на парковке. Означает ли это, что мы теперь можем с легкостью требовать эвакуации каршеринговых тачек из наших дворов или любых других автомобилей, каких-то портеров, опять же, коммерческих, на которых люди работают, работают, а потом живут дома на этих же автомобилях, а автомобили стоят у нас во дворах. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Утро доброе, Роман Геннадий. Ну, да, знаете, Геннадий, тут двойственное впечатление. С одной стороны, вот у нас сейчас в округе стоит куча автомобилей, вот именно грузовых даже. Тут
да.
Здесь даже на КамАЗе теперь на самосвале приезжает, паркуется, угу. Он на нем работает.
Угу.
Вот, много вот грузовичков, и не газелей, побольше. Причем они какие-то уезжают, приезжают, какие-то стоят неделями просто.
Да.
И даже с точки зрения вот безопасности, они встают так, что вот выезжаешь вот из местного проезда, из двора, у тебя кругом слепые зоны, ты ничего не видишь.
Это правда.
Наверное, это правильно такие убирать. Но с другой стороны вопрос, а вот прежде чем их убрать, у нас где-то тогда должны быть какие-то парковки для большегрузного транспорта или что-то другое.
Это тоже бы, какой вы правильный. Как? То есть вы проблему рассматриваете с двух сторон. С точки зрения жителя дома и с точки зрения того, кто тоже житель дома, но просто так случилось, что он не на своей личной тачке ерзает, а на рабочей.
Так, потому что вот у нас простой пример. Я говорю, у нас грохнули порядка 1500 гаражей.
Угу.
Просто так, да? Вот уже 3 года там пустырь, там собирается строить какой-то логический центр. Ну, а вот эти машины куда делись-то? Нам ничего вместо этого, ни парковок, никаких даже. Я может, и купил ее, но их у нас бросили строить.
Есть такое дело, принимается. 7373-948, 7373-948, это телефон прямого эфира. Я бы хотел живого общения. Вот давайте поделимся, кто что услышал вот в этой сухой новостной сводочке. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, да. Еще раз Николай.
Да, Николай.
Ну вот этот приказ Минтранса, мы уже где-то с полгода... Значит, что я услышал?
Вообще-то он от 18-го года, 17.05.18, полтора года ему уже почти.
Во-во-во, вот что я услышал. Я не знаю, как там, что Минтранс приказывает, но у меня мой автомобиль используется двояко. Это мой автомобиль, заметьте. Это такси на желтых номерах,
да,
в желтой раскраске.
Да, угу.
И также это мой автомобиль, которым я езжу с семьей. Прочее, прочее,
ну,
прочее.
Подождите, он зарегистрирован на вас? Он на вас зарегистрирован?
На меня, конечно, мой автомобиль.
Это ваш автомобиль, просто вы оклеили его пленочкой и работаете в такси.
Совершенно верно. Кстати, по поводу, что такси на механике вы не видели, давайте я только раз покатаю, второй раз.
А есть у вас, да, какой у вас автомобиль? Что у вас?
Peugeot Partner, кстати, вот вопрос к вашим большим друзьям из Peugeot. Скажите, пожалуйста, что за история с партнером вообще? Почему их нет новых? И чего мне делать на следующий год?
А сейчас же вместо партнера эксперт, я так понимаю, у них.
Не-не-не, эксперт от другой класс.
Поменьше, это, да? Партнер, нет. Наоборот, побольше эксперт, а у вас партнер, он меньше, каблучок.
Партнер, наоборот, меньше.
Каблучок
это нормальный
такой.
Пятиместный автомобиль.
Ага.
Причем полускульный дизельный. Когда
скажите, он у вас оклеен, или вы просто снимаете эту шашечки магнитные, и так
нет,
он...
Нет, Нет, у меня в желтой оклейке на желтых номерах, но шашки и фонари, они на магнитах.
Ну тогда скажите, как вы, как с соседями вы решаете вопросы? Ведь вам же, пожалуй, постоянно стресс.
Нет, одну секундочку, нет. А какие вопросы ко мне?
Нет, нет, смотрите, у меня к вам вопросов нет, ваш автомобиль. Наверное же, не все знают, что это ваш личный автомобиль, и многие думают, а, таксер приехал сюда, спит там где-то,
вы
сидит.
Вы знаете, кто так думает, там уже не становится, вот я вам так скажу, в моем дворе.
О,
я там живу достаточно давно, поэтому там все налажено, и никто уже ничего не думает.
Я понял, я тут вспомнил. Кто не понял, тот поймет. Кто не понял, тот поймет. Это мой автомобиль. Значит, смотрите, еще раз. Я хочу, чтобы вы опять услышали, а потом уже после новостей, сейчас будут новости, отреагировали. С начала 2020 года должны будут эвакуировать автомобили во дворах Москвы и Санкт-Петербурга, принадлежащие предпринимателям и организациям, на которых осуществляют коммерческую деятельность на основании приказа Минтранса от 17.05.18, приказ номер 199. Что вы слышите в этой информации? Пока давайте в тележеньку к нам, говорит МСК-бот, пишите.
Моторы.
7.35, мы продолжаем. Немножечко статистики в это хмурое октябрьское утро. 549 509 автомобилей сейчас в столице. 549 509. Каршеринга 16 700. Ребят, что-то я не понимаю вас. А почему вы разлюбили каршеринг или что? Или вы нашли для себя какие-то иные способы доставки своего Тулова на работу? Как это? Почему вы каршерингом не пользуетесь? Или у вас весь каршеринг уже эвакуировали в исполнении приказа 190 чем-то какого-то там? Приказа 66 из «Звездных войн». И вдруг уничтожили весь каршеринг зачем-то и почему-то. С чего вы вдруг? Вы то по 20 тысяч автомобилей берете в это время, а сейчас всего 16 700. Зато такси 24 тысячи. Все, вы пересели из каршеринга в такси, потому что вот еще несколько недель назад каршеринга было гораздо больше на дорогах, чем такси. 30 в центр, 47 километров в час из центра, скорость движения, ну и вот вам, пожалуйста, такая статистика. Так, давайте еще раз напомню, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем приказ 199. Минтранса России, на основании которого с начала 2020 года во дворах будут эвакуировать, из дворов будут эвакуировать автомобили, принадлежащие предпринимателям и организациям, на которых осуществляют коммерческую деятельность. Я никак не окрашиваю эмоционально этот приказ. Я всего лишь доношу его до вас как есть. Вот я читаю сухой текст. А от вас хочу получить, вот что каждый из вас услышал в этой новости. И самое главное, вы услышали что-то позитивное в этой новости или что-то негативное? Ну, тут понятное дело, что это зависит от того, есть у вас коммерческий автомобиль или нет. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Ром, доброе утро.
Доброе.
Ром, ну, слушай, вот у меня ИП-шка, и газелька стоит около дома.
Угу.
Ну, у дома ставлю. Но я услышал полный негатив. Если меня эвакуируют, то я, наверное, все-таки буду судить.
Ну, газельку-то из двора сложно укатить, мне кажется. Ну, как
а,
бы.
Да, у меня соседа эвакуировали, Пыжика, а меня оставили там, ну, на тротуаре поставил, uh-huh. типа на тротуаре. Uh-huh. Его эвакуировали, меня оставили. Ну, Ром, но я же покупаю машину для работы и для себя, я же на ней на дачу езжу.
Да.
То есть, это моя машина.
Да.
Я понимаю, там вот каршеринг, когда забивается, кстати, сейчас в последнее время уже, вот, ну, ты в свое время говорил, что у вас там, у нас просто такой райончик, вроде бы, не сильно занят, ну, машинами, uh-huh. а тут выезжаю, и, видимо, ночью приехал и перекрыл два места. И я на «Газели», а я выезжаю рано, еле протиснулся, но хотел, конечно, я его оттащить трассом, потом думаю, не буду. Так что вот каршеринг, возможно, это и...
Вот каршеринг. Ну, я думаю, попадать сюда каршеринг. Вы знаете, может быть, нужно было раньше это сделать. Я открыл сам приказ. Приказ сам. С 2020 года вступает в силу обновленное требование к парковкам для стоянок автомобилей юрлиц. Я понимаю, что пытаются нам сказать. Вероятнее всего, речь идет о том, что парковки какие-то и остановки, вот все это, должны соответствовать неким нормам. То есть они не должны быть стихийными. Меня лично бесит, ну, правда, бесит по-хорошему, в хорошем смысле слова, фуры, которые стоят, нет, во дворы они не могут, к счастью, забраться, но они стоят на улице, которая прям вот выезд со двора и улица. И эта улица используется нами всеми, потому что во дворах очень мало места, и, конечно, часть жильцов паркует свои автомобили на улицах. И вдруг стоит фура, которая занимает 5 парковочных мест. Ну, это неприятно. И ты понимаешь, что это залетный какой-то парень просто решил поспать здесь, остановиться, а мы вынуждены ерзать в поисках парковочных мест. Старые газели, которые неделями у меня стоят. Ну, такое ощущение, что привезли просто, чтобы постояло, а сами-то они рванули на отдых, на Мальдивы куда-то, владельцы. А это ржавое ведро стоит у меня 2 недели, тоже занимает 2,5 парковочных места. Так, вопрос сразу тут же. А где должна стоять фура? Я не знаю. Но я точно знаю, что не в жилом секторе должна стоять фура. Мне кажется, что фура — это настолько коммерческий транспорт, что для них должны быть какие-то отстойники вообще где-то в районе выезда из города, где-то в промзонах должны быть для них отстойники. Если надо, организуйте перехватывающие какие-то эти маршруты, чтобы водители возили куда-нибудь к метро, чтобы они могли добираться там к отельчикам каким-то еще. Или там прямо построите перехватывающие отельчики. Но точно фуры коммерческие, огромные фуры, не должны стоять в спальных районах, в жилых дворах или около жилых дворов. Приказ Минтранса России от 17.00 парковочные места. Для обеспечения стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования, грузов на основании договора перевозки, а также осуществляющим перемещение лиц, кроме водителей, находящихся в транспортном средстве, на нем и или материальных объектов без заключения указанных договоров перевозки для собственных нужд в границах городов, поселений, городских округов, города Москва, Санкт-Петербург и Севастополя, кстати, возвращение из рейса и окончание смены водителя. Вот что. В частности, установлено, парковки должны быть освещены в соответствии с требованиями. Окей. Обозначены и оборудованы техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения. Устроены на площадке, имеющей капитальный, облегченный или переходной тип дорожной одежды, соответствующей требованиям одежды. Размещены в соответствии с требованиями, предусмотренными таблицей СанПина, санитарно-защищенные зоны, санитарная классификация предприятий и сооружений. Создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, не допускается. Вот этот самый пункт, один из многих, который и послужил причиной этого обсуждения. Внимание! Создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, вот как нас с вами называют, это наши дома, элемент планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, не допускается. Признан утратившим силу приказ Минтранса об утверждении требований к паркованиям для стоянок ночной время. Ну, и все, дальше вот это вот. Продолжаю слушать, что вы слышите в этой во всей теме. И как вас коснется этот приказ и его исполнение, начиная с уже с января, я так понимаю, 2020 года. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Иван, Москва. Вот да. Согласен с вами о том, что вы говорите про фуры. Вот живу в Тушино, у нас тут регулярно такая картина на улице. Это не... с тем звонившим, который ранее сказал, что парковки не строят. То есть мне кажется, что вот сейчас вообще ничего не делается для улучшения парковочной ситуации. И поэтому вот им, собственно, негде стоять. У нас была во дворе такая история, у нас хостел. И стоит 7-8 портеров каждый день.
Каршеринг вот должен попадать в категорию транспорта, который нужно эвакуировать из дворов, по-вашему?
Нет, Роман, каршеринг, иначе смысла в нем никакого нет. Но человек до дома приехал, ну, машина, да. Ее потом рано или поздно заберут все равно. Если она там день-два стоит, у них же есть регламент. То есть я видел этих ребят, которые там через пару дней, если машина, ну, там, совсем в глуши, там, в Бутово, то ее забирают. Поэтому нет. Ну, вот мне кажется, все-таки парковки должны какие-то строить, они... одно жилое строительство, то есть, ну, мое такое мнение.
Есть так... такое дело. Вот, а что делать? Ну, правда, вот вопрос. Мы, этот приказ, понятно, исполнение. Ну, во-первых, мне кажется, что так вот паниковать пока что рано, потому что, ну, я не представляю, чтобы это вдруг сразу стали реализовывать. Второе. Лично меня, вот если и когда меня бы вы спросили, а что, ну, что меня больше бесит? Там, условно, каршеринг или автомобиль такси у меня во дворе, или обычный гражданский автомобиль жителя моего же дома, но стоящий на парковке для инвалидов. Я вам скажу, меня больше бесит автомобиль, который занимает парковку для инвалида, чем коммерческий тот же каршеринг или такси. Почему? Этому есть объяснение. Если на этом месте не будет стоять автомобиль каршеринга или такси, на этом месте все равно 100%, если я не успею туда втиснуться, будет стоять автомобиль жильца дома. Его личный, персональный автомобиль. Совершенно точно. Потому что автомобилей железно всегда больше, чем парковочных мест. Я думаю, что это одна из аксиом, это один из законов природы. Автомобилей всегда в жилых зонах больше, чем парковочных мест. Поэтому, в общем-то, это как с освоением бюджетных денег. Можно сколько угодно сетовать на то, что они идут куда-то не туда, куда нам кажется, они должны идти, но ты все равно этих денег не увидишь. Ну, что ты паришься? Ровно так же и здесь. Не будет стоять каршеринг на этом месте. Будет стоять какая-нибудь приорочка соседа твоего. Все равно это место будет занято. Вот лично меня больше раздражает на местах для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями автомобиля. Это моя личная история. У меня лично в доме, в подъезде в моем на несколько этажей выше живет девушка, колясочница, да, ездит на коляске. У нее уже родители ее как только не пытаются место ограничивать, уже ставят и таблички, что это действительно место, на которое действительно каждый вечер ставится автомобиль. Действительно человека с ограниченными возможностями. Для нее уже столбики вкапываем, чтобы въезды вот эти вот на тротуар перед домом не заставляли автомобилями, потому что бордюрный камень высокий, а въезды всегда машины напаркованы так, что въезды закрыты. Она не может с парковки въехать на тротуар просто. Все, столбики поставили. Уже какие-то конусы ставятся туда. Вот это вот такая история. Я, кстати говоря, не помню, а что законодательство наше говорит в части того, могу ли я вызвать что-нибудь такое СОДДшное, например, МАДИшное, если на то пошло, чтобы убрали автомобиль, который стоит на парковке для инвалидов, при этом не имея на это оснований. Потому что с городской-то парковки уличной такие автомобили эвакуируют, если я правильно понимаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вернитесь в 7 утра. Тяжело вас слушать, один час всего.
Ну, простите.
Это так, лирика.
Ладно.
Роман, по поводу этого приказа. Ну, я тоже его почитал вчера. Такой двоякий приказ. Я езжу на служебной машине, которая принадлежит юрлицу. И у нас в компании много служебных машин, легковых. И все, соответственно, сотрудники вечером на них едут домой. И встает вопрос, что с этими машинами будут. Они все принадлежат юрлицу. Их тоже будут эвакуировать? Вот из приказа это непонятно.
Нет, там только осуществляющие коммерческую деятельность. То есть эти автомобили должны осуществлять грузоперевозки или пассажироперевозки. Вот коммерческая... Именно поэтому, именно на этом основании...
Не регламентируется это у нас. Вот служебные автомобили, ну, да, они никак не регламентируются. То есть я вам честно скажу, я езжу на автомобиле, и доказать, что я его не угнал, у меня лежит договор с компанией, что я арендую этот автомобиль.
Понял,
хорошо. То есть у нас законодательства этого нет.
Ясно.
Вот, а касательно парковок, вот предыдущий звонящий говорит, парковки не строят и так далее. У меня в районе другая проблема. У меня куча парковок подземных, но люди не хотят на них вставать.
Ну, потому что либо дорого, либо долго идти потом там вот это вот.
Да, подняться на лифте в дом и 600 тысяч рублей, ну, не знаю.
А что, 600 тысяч всего стоит подземный парк? Недорого, кстати говоря.
Да, ну, застройщик очень хочет быстро все распродать, но вот люди все равно... Лучше, говорит, я буду стоять где-нибудь на газоне.
Ну, я бы арендовал, если честно. Сообщение на вторничек. Александр, доброе утро. Это Роман Щукин, Моторы, говорит Москва. Звонил по нескольким сразу поводам. Во-первых, сейчас обсуждаем со слушателями эвакуацию с 2020 года автомобилей коммерческих из наших дворов, жилых домов, занимающихся перевозкой грузов или пассажиров. Если они там ночуют, то их якобы будут эвакуировать. А во-вторых, эвакуация автомобилей из дворов, стоящих незаконно на местах для инвалидов. Могу ли я, как житель дома, как сосед вот такого инвалида, увидев, что на его парковке инвалидной стоит какой-то автомобиль, вызвать представителей МАДИ, чтобы этот автомобиль нарушитель забрали из жилого двора. Вот за этим я звонил, и еще просто узнать, как там у вас в ЦОДД. Вот будет возможность, набирайте. Но программа сейчас моя до 8 утра, поэтому осталось всего 12 минут. Может быть, завтра получится пообщаться с вами. Хорошего дня! Все, записал. Вы пишете, позвони в ЦОДД. Вот я только что звонил Александру Евсину, начальнику ситуационного центра, замруководителю ЦОДД, Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Но может быть какое-то совещание. А вообще-то, конечно, нечеловечески рано для большого начальника 7.48 вот так вот брать да и звонить. Да, давайте еще пару звонков и пойдем дальше. У нас есть ведь еще новости. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Дамир, Москва. Собственно, по поводу эвакуации с мест для инвалидов. Была ситуация, я сам являюсь перевозчиком инвалида, у меня отец инвалид. И, собственно, проживаю на Выхино. У нас постоянно ставят то маршруточники на эти места, то таксисты оставляют машины. Собственно, обращался в Моспаркинг для того, чтобы вызвали эвакуатор или что-то. На что мне сказали, мы не занимаемся этими вещами, вызывайте сотрудников ГИБДД, пусть они оформляют. Соответственно, после чего делался звонок ГИБДД, и часами просто никто не приезжает. То есть как-то вот бардак.
Ну, как-то так, ну как-то не очень, да. Переезжайте в Подмосковье в малоэтажную застройку, мест больше, чем квартир, хотя... Нет, лучше... Николай, нет, лучше не переезжать. Но по нескольким причинам. Во-первых, мы вам там начнем воздух коптить. А во-вторых, ведь мы же потом все равно на работу в Москву будем возвращаться. Таким образом, мы повышаем транспортную энтропию, наоборот, а не понижаем ее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, привет, Павлуха на Вести. Значит, да. Вот все сейчас инвалиды защищают, а я хотел бы наоборот за людей, ну, как не то, что за обычных, но не за инвалидов. Вот у меня, например, на Сахалинской улице в Москве специально оборудовали несколько мест, ну, не несколько, наверное, а машин по пять для авто, именно для автомобилей с инвалидами, ну, то есть со значками. Но эти все автомобили стоят во дворе, занимая места, как бы там, мои, моих соседей и так далее, ну, тех людей, которые живут в городе. А вот эти места, на которых должны стоять инвалиды, они пустые. Соответственно, туда кто-то машину, у меня там отец как-то один раз поставил, его сразу увезли оттуда, на эвакуаторе. То есть, а как вот с этим бороться? Ну, если для инвалидов есть места, так пусть они возле дома, рядом с домом. Но все равно никто на них не ставит, а свои автомобили оставит во дворе. Причем машины такие нехилые, и Мерседесы, и Бенси. Не знаю, вот как с этим бороться?
Вот тоже вопрос. Давайте будем разбираться. Видите, я сейчас Александру Евсину оставил вопрос. Сегодня, может быть, в течение дня мы созвонимся, и, может быть, договоримся о том, что завтра в эфире уже встретимся. Вряд ли сам придет сюда, но кто знает, а может, придет. А почему нет? Я приглашу, конечно, к семье, может быть. Если нет, ну, тогда будем созваниваться и по телефону пообщаемся на эти темы. Мы сейчас запомним все это. Вот все то, о чем мы сейчас с вами говорили, давайте мы запомним. Мы не заканчиваем этот разговор. Мы всего лишь здесь делаем небольшую паузу до завтра. А вот завтра попробуем довыяснить все.
Моторы. Автопром.
И под завязочку несколько новостей автомобильной промышленности, ибо мы не должны забывать, что это программа «Моторы» и техническая часть, а именно железо и все то, что связано непосредственно с автомобилями, это непосредственно тоже наша тема. Появилось первое изображение нового «Шкода Рапид» для России. Официальная премьера лифтбека состоится в конце 19-го. Я вам скажу даже, когда и где. Это случится где-то в первых числах, ну, до середины декабря. Это случится в Санкт-Петербурге, и мы там будем. Почему я это знаю? Потому что мы это уже обсудили с ребятами из «Шкоды». Кстати говоря, там же состоится и презентация, и премьера «Шкода Корок» российского. Сразу две модели. То есть «Шкода» делает такой двойной удар. И «Корок», и «Рапид» новый. Первое изображение будет спроектирован специально для отечественного рынка «Рапид». По мотивам хэтчбека «Скала» создается. Марка решила не привозить его в Россию, а вот так вот вывести просто новый «Рапид» и таким образом перекрыть потребности в автомобилях этого сегмента от компании «Шкода». Так, ну и что, я вам внешность, что ли, буду описывать? Не буду я вам описывать внешность. Сами все увидите. Тем более, что эти изображения, это больше похоже на скетчи какие-то, знаете, чем на, вот, на настоящий автомобиль. Это еще не настоящий серийный автомобиль, нет. Mazda обновила купеобразный кроссовер CX-4. компактный внедорожник преобразился внешне, получил новую медиасистему. Китайское предприятие показало рестайлинг. Mazda и в Китае тоже выпускают автомобили. И там показана рестайлинговая версия CX-4. Модель сохранила габариты предшественника, но обзавелась новым бампером. Послушайте, CX-4 чуть ли не самый популярный вообще в принципе автомобиль из тех, о которых вы спрашиваете, если мы говорим о китайских автомобилях. Я сейчас попробую, если не дозвониться, то разбудить еще одного большого человека из компании Mazda. Сейчас попробуем. Ну чего? Где? А, вот, не нажал кнопку. Сейчас разбужу, не разбужу. Ну, потому что мне-то здесь вам особо сказать нечего, ибо я точно знаю, какие автомобили Mazda я хотел бы видеть в России. Но у меня совсем нет данных, потому вот, во-первых, ну почему их нет, я тоже догадываюсь. А будут или не будут, и каковы перспективы, вот этих данных у меня точно нет. Сам себя сейчас эмоционально высекаю. Но невозможно в 7.54 звонить человеку по рабочим вопросам. Но что делать? Мы поставлены в такие рамки, когда у нас остается всего 5 минут до завершения программы. И вот в эти 5 минут как-то хотелось бы и позвонить. Нет, все, не буду настаивать. Я звонил Андрею Глазкову, он технический директор Mazda в России. Но опять же, черт, столько вопросов нужно сегодня обсудить, надо все это пометить. Попробую пообщаться с ним на тему CX-4 и вообще новинок для российского рынка. Чего ждать, чего не ждать. А вы пока можете формировать свои запросы и забрасывать в социальных сетях, там где-нибудь мне в директ, в Инстаграме можете бросать. Чего вы хотели бы, чтобы я уточнил у компании Mazda, и завтра в эфире я вам все это дело и выдам. Кросс-купе CX-4 для китайского рынка спроектирован на основе CX-5. Вот, то есть это такой модненький CX-5. Что значит, что есть из себя представляет CX-4? CX-4 это CX-5, но только купеобразный. Такой, если применима легковая здесь формулировка, шутинг-брейк версия или фастбэк версия CX-5. С такой покатой крышей, вообще низкой линией силуэта. Стремительнее автомобиль. И это для китайского рынка. Обновленная модель сделана в новом корпоративном стиле нынешнего CX-5, сочетается, дальше все по внешности. Поскольку мы этого не получаем, ребят, я, если вы не против, я не буду здесь очень долго останавливаться на этой новости, если вы не против, конечно. Так, еще что у нас здесь? Сейчас, подождите секундочку, у меня были еще новости. Китайцы обновили семиместный внедорожник и привезут его в Россию. Ну вот, пожалуйста, еще одна новость. Китайские журналисты познакомились с предсерийными версиями обновленного внедорожника. Ой, бог ты мой, как она называется? ГАЗ, JC, ГАЗ, Тромпчи. GS8. Вот так он называется. ГАЗ Тромпчи GS8. Можно было бы вообще как бы попробовать не заметить эту информацию, если бы не одно но. Вот это GS8 Тромпчи, будьте здоровы, приезжает в Россию. С рестайлингом у кроссовера изменилась внешность. Ну, это важно для тех, кто знал об этой внешности. Длина, интерьер преобразился. Я сейчас хочу понять про другое. Меня российские перспективы интересуют. В Китае продажи начнутся в ноябре. Российская премьера вседорожника запланирована на декабрь. У нас пока будут продавать версию 16-го модельного года. То есть этот рестайлинг вообще мимо нас прошел. Цены объявят в течение 2 месяца. Но уже известно, что стартовая цена GS8 Тромпчи будет около 1 800 000 рублей. Тогда ладно, откатимся назад, посмотрим, что у него с силовыми установками. Мощность 2-литрового турбомотора выросла с 201 лошадиной силы до 252. Да. 390 ньютон-метров крутящего момента. Работает шестидиапазонный автомат ASIN там. Базовый автомобиль сохранил переднеприводную архитектуру, платформа итальянского седана Alfa Romeo 166 образца, ну и так далее. Все, понятно, то есть если к нам приедет дорестайлинг, у него будет 201-сильный, вот трогательная, согласитесь, здесь 201 трогательная сила, а дальше у рестайлинга 252 трогательные лошадиные силы. Если вот разница между азиатским, восточным восприятием цифры психологии и западным, На Западе привычнее все заканчивать на девяточку. Ну, так, чтобы психологически создавалось ощущение, что если мы про цены говорим, что это дешевле, чем фактически есть, а если про мощность, допустим, что, ну, уже почти 150, вот 149, ну, вот, ну, воспринимается как 150. Вот азиатский подход вот такой. 201 сила и 252. Ну, как бы не 200, нет, больше. За доплату можно будет заказать. Ну все, трампчи, понятно. Давайте несколько сейчас слов и несколько секунд эфирного времени оставшегося уделим информации о том, как вы въезжаете или, может быть, выезжаете из Москвы.
Моторы в движении.
Было 177 тысяч два часа назад, но это такое время специальное, когда вообще в городе никого нет, 6 утра. В 8 641 тысяча, 27 400 такси, 16 700 каршеринга, 26 км в час в центр, 45 км в час из центра. Есть что сказать по движению, 7373948, это телефон прямого эфира, 495 код, есть минута на то, чтобы дозвониться. Росомаха сообщает про Новую Ригу, там жесть. Росомаха. Мне кажется, что мы можем постепенно попробовать, ну, как-то, как называется, замещение. Как-то чем-то другим замещать мысли о Новой Риге, потому что, в принципе, думать про нее бессмысленно, ибо все мысли будут заканчиваться суицидальными какими-то этими вещами. В общем, Новая Рига – это такое место, где жесть окончательная начинается с 7 утра, и это не меняется до полудня. Где в городе очень плохо? Необычно плохо сегодня на Волгоградке. Почти от МКАДа до Люблинки и дальше до Третьего кольца скорость движения не превышает 5-7 км в час. Ярославка традиционная, нетрадиционно. Новорязанка и вот этот Рязанский проспект. Почему? Потому что там несколько ДТП, и все не очень хорошо. И колоссальная пробка на внутренней стороне МКАД, начиная где-то с половины четвертого до половины шестого. Проще говоря, от Новорязанки через Волгоградку и до вот этого Бесединской шоссе. И потом дальше в сторону уже Каширки. В чем причина, я пока не вижу. Может быть, ДТП, а может быть, нет. Ребят, в любом случае, берегите себя. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.